Сегодня перед нами 50-я недельная глава Торы, которая называется так «Ки Таво» через тире «Ки Таво». Начинается она в 26 главе книги Деварим, в книге Второзаконие, с первого стиха. Второзаконие 26.1. И заканчивается она 29 главой этой же книги, 8 стихом. Второзаконие 29.8. Сегодня мы с вами обратим внимание на самую главную тему, которая представлена в этой недельной главе. Как бы вы сказали, какая самая главная тема? Благословение и проклятие. Но благословениям всего несколько стихов уделено, а проклятиям несколько десятков стихов. Очень много у нас с вами и в 27 главе половина посвящена проклятиям, и в 28 главе с 15 стиха до конца главы описывает проклятия. Потому нам сегодня с вами предстоит изучить главные вопросы, которые раскрывают природу проклятий. И я приглашаю вас вначале вспомнить, в каких сферах проявляется проклятие согласно прочитанным местам Священного Писания. В каких сферах? В здоровье проявляется? В вопросах здоровья? Финансы? Личная жизнь, семейная жизнь? Голод? Войны? Смерть, все сферы жизни там названы. Проклятие проникает во все сферы человеческого существования. Проклятие по своей природе, оно на самом деле въедается в жизнь человека во все сферы его существования. Потому вопрос этот, конечно же, весьма насущный. Никому не хотелось бы жить так, как описано в 28 главе книги Второзакония, начиная с 15 стиха. И сейчас нам вначале необходимо попытаться поставить диагноз, а точнее поговорить о том, как поставить диагноз, как определить, это проклятие в жизни человека или нет. То есть, вот, например, заболел человек, ну, скажем, астмой. Так? Это проклятие у него? Или нет? Или вдруг все потерял, бизнес потерял, остался без копейки, нищим остался. Это проклятие или нет? Вот этот вопрос очень важен, потому что для того, чтобы получить профессиональную помощь, необходимо прежде получить профессиональный диагноз. Так вот, каковы же отличительные характеристики, отличительные признаки проклятия согласно 28 главе книги Второзакония. Первое. Прочитаю вместе с вами стихи 27, 35, 59. Книга Второзакония, 28 глава, стихи 27, 35, 59. Сказано: «Паразит проказую египетскую, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». В 35 стихе: «Поразит тебя злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». 59. «Необычными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Что общего у этих стихов всех? Какой признак проклятия здесь раскрыт? Его хроническая природа. Если наличествует проклятие, это не какой-то эпизод в жизни человека. Все жители Земли болеют теми или иными заболеваниями. То есть сам факт наличия заболевания не обязательно говорит о проклятии. Но если эта болезнь по своей природе такая, от которой невозможно исцелиться, такая, которая описана словом «постоянная», при том, что все специалисты уже пытались помочь, уже посещены все клиники, госпитали, и лечение против этой болезни существует. То есть другие излечиваются, а этот человек нет. То есть тогда, когда медицина не помогает, тогда, когда ничего не помогает, и вроде бы и диагноз понятен, но не вылечивается. Вот это первый признак проклятия. Идет ли речь о болезнях или о финансах, например? Периодически каждому жителю Земли приходится порою испытывать сложности материальные. В особенности, когда вся страна в кризисе, да? То есть эпизодические случаи еще не говорят о том, что человек находится под проклятием. Но если это у него константа в жизни, то есть он всегда беден, всегда у него не ладится, и образование хорошее, руки золотые, вроде все есть, что необходимо для успеха, но он живет в нищете, он постоянно одалживает, постоянно ему не хватает, это будет признак проклятия. Итак, по всем вопросам, всяких неудач, всяких бед, всяких проблем в жизни, характеристикой и отличительной чертой проклятия является его хронический характер. Это первое. Второе. Давайте прочитаем в этой же 28 главе стихи 45, 46 и 59. 28 глава, стихи 45, 46 и 59. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, они будут знаменем и указанием на тебе и на семени твоем. Поразит тебя, 59 стих, и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Еще один признак проклятия какой? Наследственность. Проклятие передается по наследству. Это проклятие, сказано, будет знаменем и указанием на тебе и на семени твоем, на потомках твоих. То есть, когда в каком-то роду, например, все мужчины в зрелом возрасте, в расцвете сил заканчивали жизнь самоубийством. И прапрадед, и прадед, и дед, и отец, и сын, и так далее. Или же любая другая проблема. То есть, проклятие отличается тем, что оно может характеризовать весь род, все семейство, всю вот эту генеалогическую линию. Вот второй признак проклятия, который раскрывает 28 глава книги Второзакония. Итак, сами по себе проблемы в любой сфере еще не обязательно говорят о том, что человек проклят. Потому нужно задавать вопрос, это эпизодический или хронический характер. Второй – это наследственное явление или только в жизни вот этого человека. Вот это два признака, по которым можно отличить, что эти проблемы именно такую имеют природу, что это именно проклятие. Итак, мы с вами коротко посмотрели на вопрос, где, в каких сферах проявляется проклятие, в каких в любых. И два отличительных признака проклятия – это хронический характер и наследственность. Какова же причина проклятий? Вот за что? За что они приходят? Почему кто-то проклят, а кто-то нет? Давайте посмотрим на 27 главу книги Второзакония, стих 26 в начале. Второзаконие 27-26. Сказано: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». И весь народ скажет: «Аминь». Это первое место. Второзаконие, 27 глава, 26 стих. Еще одно прочитаем. 28 глава, 15 стих. Второзаконие, 28:15. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». В этой же главе стих 58, 28, 58. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего». Итак, все три стиха на одну тему. Какова причина проклятий? Нарушение Божьих заповедей, нарушение Божьих законов. Нарушение Божьих законов влечет за собою проклятие. Потому ответ на этот вопрос довольно прост. Проклят тот, кто живет жизнью нарушения законов Божьих, благословен тот, кто эти Божьи законы соблюдает. Вот короткий ответ на вопрос о причинах проклятий. Но теперь нам интересно было бы попытаться осмыслить саму суть этой причины. То есть, почему это так? Почему нарушение Божьих законов влечет за собой проклятие? Каков здесь механизм? И для этого я хочу немножечко рассказать вам о том, как представлен с точки зрения природы грех, как представлен с точки зрения его отличительных признаков, его сущности грех в Священном Писании. Что такое грех по своему естеству? И для этого вспомним три слова из Торы. И на примере этих трех слов уясним причину, по которой приходит проклятие тогда, когда нарушается Божий закон. Первое слово – это древнееврейское «хатат». «Хатат». Если вы откроете словарь, то вы найдете два значения этого слова. «Хатат» – это, во-первых, грех. Грех. Во-вторых, это жертва за грех. Одно и то же слово. «Хатат» – это грех и одновременно жертва за грех. Приведем пример. Книга Левит, 5 глава, стихи с 5 по 10. Левит, 5 глава, стихи с 5 по 10. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил...» Нашли хатат здесь, в этом стихе? «Согрешил». Дальше, 6 стих. Еще раз. Левит, 5 глава, стихи с 5 по 10. 6 стих говорит: «То пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, хатат, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, хатат, и очистит его священник от греха его, хатат». Дальше. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой, хатат, пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Вот здесь у нас уже целая фраза «жертва за грех». Три слова в русском переводе. А в подлиннике все одно – «хатат». То есть, иными словами, за свой хатат, за свой грех пусть принесет что? Хатат. За свой хатат пусть принесет хатат. За свой грех пусть принесет жертву за грех. Далее. «Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, хатат, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей жертвы за грех», тоже в подлиннике хатат, «на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех, хатат. А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, хатат, которым он согрешил, и прощено будет ему». Давайте попытаемся понять, что же это значит практически. Если было нарушение закона Божия, если произошел хатат, то этот факт автоматически означает, что жертву. Жертву. Факт нарушения и плата за это нарушение обозначается одним и тем же термином. То есть, как только кто-то сделал что-то не так, как Господь говорит, сразу же должно быть наказание в виде жертвы. Потому нельзя отделить вопрос нарушения Торы, закона Божия, и вопрос последствий этого нарушения. Как только есть один хатат, автоматически требуется другой. И термин здесь один и тот же. Тора показывает нам, что грех самим фактом своим навлекает, приносит, приводит к жертве, к наказанию. В данном случае к смерти заместительного животного. Это было первое слово. Второе – это древнееврейское «аон». «Аон». Оно переводится так. «Беззаконие» или «нечестие» и также «наказание за нечестие». Одно и то же слово, древнееврейское «аон», означает как «беззаконие», так и «наказание за это беззаконие». Ну, давайте посмотрим несколько примеров истории. Впервые мы встречаемся со словом «аон» в 4 главе книги «Берешит», книги «Бытие». 4 глава, 13 стих говорит. «Бытие 4.13. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Вот здесь «аон» используется. «Аон мой больше, чем можно вынести». Во второй раз в Торе это слово используется в 15 главе книги «Бытие» в 16 стихе. Бытие 15.16. Здесь сказано так. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Здесь «аон» как переведено? «Беззаконие», то есть нарушение закона. Таким образом, одно и то же самое слово «аон» – это и беззаконие, нарушение закона, и наказание за нарушение. Очень интересное использование этого слова мы находим в книге «Плач Иеремии». «Плач Иеремии», 4 глава, 6 стих. Там сказано так, «Плач Иеремии», 4:6. «Наказание нечестия дщери народа моего». Какие здесь слова являются переводом древнееврейского «аон»? Два слова. «Наказание нечестия». То есть, он говорит в оригинале «аон тщери народа моего». У нас переведено «наказание нечестия тщери народа моего». Дальше, в 22 стихе, это же 4 главы книги «Плач Иеремии» сказано «дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое» и далее. То есть, здесь «аон» переведено как «наказание за беззаконие». Вы видите, что тот же самый подход, тот же самый принцип. Наиболее полное значение слова «аон» обозначает не только беззаконие, но также включает все негативные последствия, следующие за беззаконием, все последствия проклятия. То есть, и слово «хатат», и слово «аон» показывает нам, что сам факт нарушения Божьих законов автоматически означает последствия, весьма негативные последствия для нарушителя. И третье слово в качестве иллюстрации – это древнееврейское «шахат». Древнееврейское «шахат». Вот где оно используется в Священном Писании в качестве примера. Книга «Бытие», 6 глава, стихи с 11 по 13. Бытие, 6 глава, стихи с 11 по 13. Сказано, но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. Вот здесь это слово «шахат» переведено так, «растлилась». Как бы вы это синонимом обозначили в современном русском языке? Что значит «растлилась»? «Растление». Что произошло? Распад, да, еще растление. разложение, да, разложение, хороший синоним. То есть, речь идет о том, что описывается то, что пришло в негодность, то, что разрушается. Итак, сказано, земля растлилась пред лицем Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И вот теперь у нас еще есть один пример использования этого слова «шахат» в этом же самом отрывочке. Я читаю дальше. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна». Уже знакомое нам слово. «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, и сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась одних злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Здесь какое слово является переводом древнееврейского «шахат»? «Истреблю». Итак, давайте посмотрим. Бог говорит, я «шахат» истреблю, что? «Шахат». То есть, я уничтожу испортившееся. Я приведу гибели погибшие. Видите, тот же самый подход. То есть, Бог никогда не будет наказывать нечто здравое, цельное, хорошо устроенное и так далее. Когда уже земля настолько стала плохой, что она разваливается, вот ее состояние, она растленна, тогда Господь говорит, я шахат, я погублю, истреблю. Одно и то же слово используется и для описания состояния беззаконной земли, и для описания того, что с ней произойдет. То есть, если кто-то вот себя растлил, то он погибнет, будет истреблен. Вот все эти три слова раскрывают для нас природу греха и последствий греха. Если есть хатат, грех, то автоматически следует что? Жертва за грех, наказание за грех. Если есть аон, нечестие, беззаконие, автоматически следует жертва за беззаконие. То есть, наказание, да? Каин говорит, наказание аон очень трудное у меня, невозможно снести. Наказание нечестия. Если есть шахат, беззаконный путь жизни, злодеяния, тогда есть шахат в смысле уничтожения, в смысле истребления. Божьи законы по своей природе отражают, как я люблю говорить, матрицу устройства Вселенной. Божьи законы – это матрица устройства мироздания. Матрица – это означает подоплека, основополагающая формула. Это означает основы, на которых Вселенная стоит. Вот что такое Божьи законы. И когда человек берет и нарушает Божий закон, то сам факт нарушения приводит к негативным последствиям. То есть, причина, по которой приходит проклятие в жизнь человека, вот всевозможные виды дисфункциональности, неудач, снижение коэффициента полезного действия во всех сферах жизни, все это приходит, потому что человек нарушает законы, по которым устроена материя. Как видимая, так и невидимая. Как мир финансовый, так мир психологии взаимоотношений, так мир духовный. Все это объединено Божьим законом. И если какая-то часть Божьего закона нарушается, то приходит проклятие как непосредственное и неизбежное следствие. Вот почему Тора предупреждает, что всякий, кто не исполняет слов закона, он подпадает под проклятие. Проклятия придут, проклятия останутся, если продолжается беззаконная жизнь. Итак, вот мы с вами ответили на главные вопросы о причине проклятий. Повторим, проклятие приносится грехом. А грех – это нарушение законов устройства жизни на земле. Третий вопрос, который мы должны рассмотреть сегодня, это вопрос об источнике проклятий. Этот вопрос очень важен. Вопрос об источнике проклятий. Хочу, во-первых, обратить ваше внимание на слово «если», на могущественное слово «если», которое у нас есть в 15 стихе 28 главы книги Второзакония. Второзаконие 28:15. Сказано: «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего» и так далее. «Если». Слово «если» вводит нас в сослагательное наклонение. «Если» означает, что может быть, а может и не быть. Потому сам факт наличия слова «если» возлагает ответственность на кого? На человека, который стоит перед выбором. То есть, если это вопрос вводных условий, эти условия напрямую сопряжены с выбором человека. В книге Второзакония, в 30 главе, в 19 стихе об этом выборе сказано так. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери». То есть, Бог предлагает. Человек имеет свободу выбора, и он может выбрать или проклятие, или благословение. На эту же тему прочитаем с вами в книге Псалтирь в 108 главе. Псалом 108, стих 7, то есть 17. Псалом 108, стих 17. Сказано так: «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». Псалом 108, стих 17. То есть, если на кого-то приходит проклятие, то кто тому виной? Человек, сделавший выбор. То есть, проклятие – это состояние, которое не придет просто так, беспричинно. Проклятие не появится вдруг. Оно всегда чем-то вызвано. Если сказано, если. Я вот предлагаю тебе, выбирай. Что возлюбишь, то и получишь. Это очень важный момент в попытке осмысления источника проклятия. Теперь, второй вопрос. По тому, как проклятие представлено в 28 главе книги Второзакония, по тем вот словам, по тем глаголам, которые вводят проклятие, чье это действие? Вот если человек проклят, кто его проклял? Вот еще один вопрос в осмыслении источников проклятия. Давайте посмотрим на два стиха в начале, Второзаконие 28:15 и 45. 28 глава, стихи 15 и 45. Сказано: «Если будешь нарушать» и прочее, прочее, «то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Постигнут в оригинале «насаг» дословно «достигнут», «завладеют тобою». Как здесь проклятия появляются? Кто их посылает? Согласно вот этому стиху. Они приходят сами. То есть, человек их к себе притягивает. Да? Так описано или нет? Они придут. Никто их не пошлет. Они придут. И еще и догонять будут, да? То есть, они, сказано, преследовать, в данном случае, постигнут тебя, завладеют тобою. В 45 стихе сказано так, Второзаконие 28:45, сказано: «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя». Здесь слово «преследовать» – это древнееврейское «радав». «радав» дословно означает именно «догонять». Вот представьте картину. Проклятие гонится за человеком, догоняет его. Итак, вновь здесь проклятия описываются как какие-то явления, которые приходят сами, как бы сами по себе. То есть, у них есть свойство приходить без того, чтобы их кто-то посылал. Они просто приходят. Они даже и бегут, и догоняют, и овладевают. Это с одной стороны. Вот есть такой ответ на вопрос, кто насылает проклятие или кто является источником. Во-вторых, помимо этого, неоднократно в 28 главе книги Второзакония есть и заявление другого порядка. Например, 20 стих, 28-20. Сказано: «Пошлет Господь на тебя проклятие». Или чуть позже сказано: «Поразит тебя Господь». И так далее. То есть, несколько раз говорится, что проклятия сами приходят, несколько раз говорится о том, что Господь их посылает. И потому перед нами парадокс. Верно и то, и другое. Но нужно понять, в каком смысле и то, и другое может быть верно. Как это? Они сами приходят, и вместе с тем их Бог посылает. Здесь важно помнить то, что мы уже с вами выяснили о причине проклятий. Когда мы изучали вот эти три слова – «хатат», «аон» и «шахат», мы выяснили, что, коль скоро Божьи законы – это матрица Вселенной, то нарушение этих законов влечет за собой автоматически проклятие. Кто эти законы сотворил? Господь. То есть, Господь устроил законы Вселенной. Он все создал по законам. И потому, если человек нарушает эти Божьи законы, то его постигает чье проклятие? Божье проклятие. Но только именно вот в этом смысле. Только лишь в этом смысле. Не в том смысле, что Бог сидит на небе и принимает решение. Ага, кого бы нам сейчас за прегрешения тяжкие проклясть, да? Кого? И давайте будем смотреть. У кого нос какого размера? И так далее, и так далее. То есть, можно представить себе картину, при которой Бог персонально принимает решение, кому послать, кому не послать. Эта картина будет неверной. Эти проклятия являются Божьими только в том смысле, что все Божье. Нет ничего не Божьего. Да? Даже вот этот вот Bellevue College, в котором мы занимаемся, хоть у него есть и владельцы, там, и соучредители, он все равно Божий, потому что он сделан из того, что Бог сотворил. С камня, из дерева, из всего кругом. Вся земля Божья, вся вселенная Божья. Потому законы Божьи и нарушение этих законов влечет за собой проклятие тоже Божье. Вот. Но не потому, что Бог этого желает, и не потому, что Бог это лично непосредственно делает, а потому, что в рамках Божьей вселенной, в рамках законов духовного мира, в рамках Божьего миропорядка действует вот такая закономерность: что посеешь, то и пожнешь. То есть нет того, чтобы Бог лично вмешивался всякий раз при нарушении Его закона. Но поскольку действуют Его законы, то последствия нарушения этих законов названо Божьим действием. Потому нет здесь, конечно же, никакого противоречия. Это именно парадокс, а не противоречие. То есть, они сами приходят. Но они приходят потому, что Бог так устроил Вселенную. Что нарушение Его законов, оно сразу же человека ставит за пределы гармонии, которую Господь создал по этим законам, и естественным образом приходит следствие. Очень важно нам, дорогие, не возлагать на Бога лишние обвинения, не возлагать на Всевышнего обвинения, которых и так предостаточно на нашей земле. Люди, которые от Бога далеки, как только видят какое-то горе, сразу же Богу предъявляют претензии. Вот что Бог делает, вот что Он посылает. А когда видят благословение, не предъявляют Богу благодарности. Да? То есть, вот нам нужна такая сбалансированная, ответственная точка зрения на этот вопрос. Благословение – это результат жизни по Божьим законам, естественный результат. Проклятие – это результат нарушения Божьих законов, естественный результат. Вот коротко, в общем, источники проклятий. Ну и, конечно же, самый главный вопрос, последний вопрос – можно ли освободиться от проклятия? Если проклятие пришло в жизнь, оно приходит, как говорят американцы, for good, то есть навсегда, оно приходит не в смысле для добра, да, если бы буквально перевести эту фразу. For good означает навсегда. Так вот, можно ли от того проклятия, которое представляет собой хроническое состояние человека, можно ли от него освободиться? Благая весть звучит в Торе по этому вопросу следующим образом. Первое. Шаги освобождения. Книга Левит, 5 глава, стихи со 2 по 4. Левит, 5 глава, стихи со 2 по 4. Сказано так. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Вот такой небольшой эпизод. Человек что-то сделал, сказал или совершил, не зная, что это есть нарушение Божьего закона. С вами такое бывало? Что вы что-то делали, и не зная, и не подозревая, что, оказывается, это против воли Божьей. Конечно, со всеми. И даже вот в настоящий момент наш уровень познания воли Божьей, к сожалению, недостаточен. То есть мы через время узнаем, что то, что мы сейчас делаем и считаем для себя приемлемым, оно, оказывается, было мерзость в Божьих очах. Да? Это естественный путь духовного роста. Так вот, человек живет в неведении, он грешил, значит, навлек на себя проклятие, да? Какой путь освобождения, с чего он начинается? С осознания. Он, сказано, не знал, но после узнает. И неважно, человек жил без Бога и это совершил, либо уже был в завете с Богом и это сделал, эту заповедь нарушил. Любое нарушение заповедей Божьих, оно приносит проклятие. Но когда человек осознает, тогда он начинает нести ответственность. И если он осознал, ему нужно сделать следующее. Второй шаг. Книга Левит, 1 глава, 4 стих. Левит или Ваикра, 1 глава, 4 стих. Сказано, «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его». То есть, если человек осознал, он должен совершить очень важное действие. Возлагает руку на голову жертвы во очищении грехов его. Что же происходит, когда вот он возлагает руку на голову жертвы? Читаем из 16 главы книги Левит. Левит 16, 21. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла». То есть, когда человек возлагает руки на голову жертвенного животного, он тем самым что делает? Исповедывает. То есть, он при этом исповедывает, вслух называет, в чем он согрешил, и этим самым он сказано, перекладывает, да, или возлагает грехи на голову жертвенного животного. То есть, необходимо, осознав свой грех, его вслух назвать и пред Господом исповедать. Об этом написано прямо в 5 главе книги Левит, в 5 стихе, Левит 5:5. «Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил». То есть, исповедать означает вслух рассказать, признать этот грех, назвать его по имени. И я хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы читали 21 стих 16 главы книги Левит, там сказано было «все беззакония, все преступления, все грехи». То есть, поименно должны быть названы все грехи, которые человек вспомнил, он вот Господу их в молитве обращает. Итак, первый шаг какой? Осознание. Второй? Исповедь, исповедание. И третий. Пятая глава книги Левит, стихи 5 и 6. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности, и очистит его священник от греха его». Третий элемент – это жертва. Жертва. Поскольку хатат, грех, сразу влечет за собою хатат, жертву за грех, поскольку аон, беззаконие, сразу влечет за собою наказание за беззаконие, поскольку шахат, растленность, влечет за собой наказание, то обязательно кто-то должен эту вину понести. Если человек идет ко Всевышнему, то Всевышний помогает ему справиться с этой бедой. Он предлагает способ осознания, исповедь вслух и возложение в результате исповеди этих грехов на жертвенное животное. И когда животное умирает, тогда происходит реституция, тогда происходит восстановление, тогда происходит удовлетворение требований закона. Вот тогда с человека снимается вина. Тогда вот факт нарушения, он удовлетворен, покрыт, заглажен принесенной жертвой. Вот таков путь. Жертвенное животное умирает, поскольку на него возложен грех. Очищается только тот грех, который осознан, исповедан и возложен на жертву. Нету ни в Торе, ни у пророков, ни в Евангелиях, ни в посланиях, нету во всем Священном Писании иного пути, кроме как осознание, исповедь и жертва. Вот единственный путь освобождения от вины. А почему нам нужно освободиться от вины? Потому что вина и вызвала проклятие. Вина, нарушение закона, и стала причиной проклятия. Потому единственный путь освобождения от проклятий, которые навлечены нашими прошлыми грехами, заключается в том, чтобы, осознав, исповедав, принести жертву, и вот тогда, таким образом, с нас может быть снято проклятие. На этом основании Бог имеет право нас освободить от проклятия. Все вот эти жертвы, которые приносились на протяжении многих столетий, они были прообразом. В послании к евреям, в 10 главе, в стихах с 1 по 10 сказано так. Евреям 10 глава, стихи с 1 по 10. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть, когда жертвы приносились, они были лишь тенью. Они были лишь чем? Прообразом. Они указывали на истинную жертву, которая должна прийти. И вот когда пришло время, тогда Мессия пришел в этот мир. Иешуа, Иисус, стал помазанником, Машехом и взял на себя грехи всего мира. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 29 стихе написано: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 29. И потому вот эта жертва уже принесена, в ней удовлетворены все грехи, все беззакония, в ней все нарушения, вся вина за нечестие была удовлетворена и выплачена. И потому в Священном Писании сказано, в послании Галатам, 3 глава, стихи 13 и 14. Галатам, 3 глава, стихи 13 и 14. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Когда он был распят на древе, на Голгофском кресте, на Голгофе, тогда все проклятие, о котором говорит закон, оно было возложено на него. Он сделался для нас, за нас проклятием. И теперь, благодаря вот этой жертве, 14 стих говорит: «Дабы, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Сегодня храма нет. Даже если кто и осознал грех свой и хочет исповедовать его над головой жертвенного животного, он не может, потому что Тора запрещает приносить жертву где-либо, кроме храмовой горы. А храмовая гора осквернена. Там, мягко говоря, чуть-чуть не то сооружение сейчас находится в Иерусалиме. То есть, негде жертву принести. Единственный путь, который есть у любого, и еврея, и нееврея, это верою исповедать грехи свои и возложить их на Агнца Божия Иисуса Христа, который в свое время пришел как раз-таки для этой цели. Вот таким путем можно освободиться от проклятия. И если человек делает это, он не только себя освобождает от проклятия, но и свое потомство. То есть, если это еще детки, которые сами в нравственном отношении не имеют возможности сделать выбор, то вот это освобождение, оно освобождает и детей. То есть, потом тому, как проклятие передается по наследству, так и благословение передается по наследству. Если эти детки потом сами сделают какой-то грех, то, естественно, за это они должны будут лично исповедоваться и так далее. Но вот что касается грехов, которые могут передаваться с поколения в поколение, которые навлекают проклятие на детей, их можно остановить. Вот действие этих проклятий можно остановить путем осознания, исповеди и возложения их на Агнца Божия Иисуса Христа. Потому благая весть сегодня заключается в том, что, несмотря на всю мрачность этих проклятий, а выглядят они на самом деле ужасно, вплоть до людоедства своих собственных детей, не говоря уже о всех проблемах и со здоровьем, и с финансами, и в семье, и так далее, и так далее. От всех этих проклятий можно освободиться. Нужно пройти указанным путем и обрести по Божьей милости, по Божьей благодати свободу от проклятий. Аминь.